Доброе утро. Еще раз приветствуем вас на волнах радио Вести ФМ. Полный контакт. Владимир Соловьев с нами. Анна Шафран в студии. И к нам присоединился президент Института Ближнего Востока, наш рубрикант постоянный Евгений Янович Сатановский. Доброе утро, Евгений.
Здравствуйте, здравствуйте. Каждый раз, когда я слышу слово «рубрикант», мне вспоминается там «фабрикант», там, становится хорошо на душе.
Да, наш рубрикант и фабрикант. Жень, скажи, пожалуйста, что происходит в мире, вызывающего... Вот у меня, например, какие-то непонятные чувства, не могу найти объяснение. Вот, например, Ливия. Кто-то признает правительство, как англичане, повстанцев. Кто-то говорит, идите-ка вы куда хотите, мы признаем Каддафи. То есть мир, ведь вроде уже выдали ордер на его арест, а как-то и не арестуют, и не добьют.
Ну, мало ли чего, кто кому выдал. Там в Судане тоже выдали ордер на арест Омара аль-Башира, тем не менее он есть по всему миру, в Китай заехал. Это ж как в старом анекдоте, когда вы чего-то делаете, вас посылают и говорите, а вы в этом смысле, и горько плача уходите. Вот с Международным уголовным судом и ордером примерно так. Каддафи предложили добровольно уйти самому в отставку, оставшись на территории Ливии, поскольку 1 августа начинается Рамадан, и бомбить его как-то нехорошо. Нормальная вполне формулировка. Мы тебя не убили, и победить тебя не удалось. Поэтому, может, уйди сам, а Каддафи отказался. Все тогда, говорят, это предложение недействительно. Сейчас Рамадан пройдет, воюем дальше. Очень смешно.
То есть не хочет уходить Каддафи, сам смеется.
Ну, на самом деле, он же выдал все возможные реприманды всем, кто его сегодня атакует. Несмотря на то, что он говорит о том, что надо вообще, ребята, если вы уж такие агрессоры, перенести войну на вашу территорию, на европейскую, он же этого пока не сделал. То есть он не сделал ни одного шага, которого вообще от него ожидали. Он ведет себя удивительно конвенционально для человека, которого бомбят непрерывно, причем не очень понятно, по какому поводу, потому что, ну, конечно, он диктатор, он нехороший человек, он грубил на заседании Лиги Арабских Государств, что называется, соседям по столу и всячески их унижал, а является ли это причиной для того, чтобы бомбить страну, и почему, я это часто говорю, его внуки и его сын, помимо уж всех остальных, кто там погиб, защищая Каддафи и его режим, это не мирное население, а Аль-Каида из Бенгази и Дерна – это мирное население. Но его не победили, чего ради он должен уходить? Он революционер, такая же группа населения планеты, как Кастро, как Чавес, как Гамаль Абдель-Насер. Ну, хотите победить – победите, можете убить – убейте, а так-то это довольно смешно. Но это далеко не единственная ситуация, которая сегодня на просторах и Северной Африки вообще, и арабского мира в целом, и не только арабского мира. Там идет такое из-за жары летней, чуть притихшее, но, в общем, вялотекущее обострение, потому что американцы же сокращают военное присутствие в Афганистане, в Ираке. Обама, дом-то дефицит, близкий к дефолту техническому, чего ему деньги тратить на все эти ситуации. И как результат уничтожен застреленным телохранителем брат афганского президента Вали Ахмад Карзай, человек, который играл огромную роль в наркотрафике. Вот у нас госнаркоконтроль во главе с Виктором Петровичем Ивановым долго и упорно боролся за то, чтобы хоть кто-нибудь в Афганистане всерьез начал бороться с наркотиками. А как с ними бороться, когда у вас один из главных наркобаронов, родной брат президента этой страны, со всеми вытекающими из этого, губернатор провинции. Ну, как-то там что-то не поделили, и в борьбу включился его начальник охраны, который его застрелил. Ну, понятно, по крайней мере, ситуация там. Мы видим серьезнейшие военные операции на территории Мавритании и Мали, на другом конце арабского мира, где Аль-Каида Магриба получила очень серьезный удар, потому что она укрепилась во внутреннем Сахеле, в африканском Сахеле, в том числе в Мали, до состояния, когда ее силами африканских государств выбить уже невозможно. Все то, что говорили, люди получили оружие, очень серьезное, со складов разграбленных Каддафи. Лагеря Аль-Каиды Магриба сегодня эшелонированными оказались, там окопы, укрепрайоны, там заминировано было много чего. Такого раньше не было. Ответная операция каидистов, которую они провели в Мали, собрала около 150 человек, 25 джипов. А, джип такая, тачанка пустыни. Тоже не было никогда, они не действовали раньше отрядами больше 50 человек. Они начали действовать крупными формированиями. И это достаточно неприятная новость. Тем более, что ПЗРК «Сам-7», то есть зенитные ракетные комплексы, которые сбивают самолеты, они получили. Химическое оружие и «Прит», «Зарин», как мы говорили, они добрали. Сегодня похоже, что до 11 тонн химоружия может оказываться в руках АКМ. И похоже, что они его в Судан перевезли и потихоньку будет дислоцироваться.
А почему ты говоришь об «Аль-Каиде»? Ведь когда разобрались с лидером «Аль-Каиды», Усама бен Ладеном, стали говорить, да ладно, Аль-Каида вообще ничто и звать никак, это придумка, это совсем не серьезная организация и совсем не самая большая. То есть ты употребляешь термин Аль-Каида как некое сборное название террористических группировок или непосредственно как имя собственной конкретной террористической группы?
Но Аль-Каида давно превратилась в самостоятельные структуры, и Аль-Каида Аравийского полуострова, и Аль-Каида Магриба, бывшая салафитская группа проповедей джихада, и движение Аш-Шабаб в Сомали, которое себя Аль-Каидой не называет, но очень близко именно к Аль-Каиде пакистанского типа, это структуры давным-давно автономные, они мощные, у них тысячи бойцов, у них достаточно серьезное оружие, и то, что там внутри происходит, ну давай я сейчас начну долго и подробно, чего, наверное, эфир нам не даст, рассказывать о том, как там аравийская группа конкурирует с египетской, как какие-то идеи о том, что Аз-Завахири взял власть со своей командой в Аль-Каиде на территории Пакистана, противоречит политике его спонсоров из стран арабского полуострова, аравийского полуострова, и как поднимается сейчас Аль-Каида Магриба на тех инвестициях, которые туда вбрасывают.
А кто дает инвестиции? Зачем?
А инвестиции дают те самые люди, на которых наш бывший президент и нынешний премьер Владимир Владимирович Путин настоятельно советовал обратить внимание в прямом эфире, как говорится, и прямым текстом бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему после теракта на Дубровке. Это крупные финансовые, политические руководители из стран Аравийского полуострова, Персидского залива. Потому что лучше иметь джихад вне своей территории, чем у себя. И поэтому подкармливают этих людей в огромной мере из Саудовской Аравии, из Катара, из Кувейта, из Эмиратов до сих пор. И не надо иметь иллюзий на тему того, что это все сплошь независимо. Понятно, что это феномен Франкенштейна. И понятно, что человек берет у вас денег, а потом вполне возможно может прийти и сказать, а чего это вы здесь жировали на американские доллары, когда мы воевали в горах и пустынях Афганистана, и попытается вас сместить. Но до сих пор в огромной мере это финансирование ведется. И мы видим, как конкурируют группы каидистов и радикальных исламистов в целом в Сомали. Мы видим, как Ахль ас-Сунна валь-Джамаа, финансируемая Саудовской Аравией, бьется с Аш-Шабабом, который в значительной мере финансируется из Эмирата Катар. Иллюзий здесь быть не должно.
Да. То есть, получается, мы говорим о серьезном миллиардном бизнесе, а мир делает вид, что это всего лишь борцы за свободу.
Ну, все равно они борцы за свободу. Вообще, они же честные, искренние люди, true believers, искренне верующие. Вот они верят, что мир должен быть таким, и что их свобода – это свобода уничтожить всех тех, кого они представляют неверными в исламском мире. И заодно своих конкурентов, это видно по гражданской войне в Сомали, это видно по ситуации в Алжире и вообще в глубинке Сахары, это видно по Европе, где на самом деле аль-каидистские группы действуют очень активно, а не такие радикальные, Хизбалла, Хамас, действуют не менее активно, готовят теракты, проводя. Сейчас подняли очень интересную статистику, например, по Германии. Крайне активная деятельность радикальных исламистов в женских рядах. Жены, немки, жены убитых террористов в огромном количестве с детьми в Афганистане в лагерях Аль-Каиды, возвращающиеся потом в Европу, готовящиеся к терактам, проводящие теракты, ведущие активную пропаганду в интернете. И это не только Германия. На самом деле радикальный ислам у европейцев, которые в ислам переходят, это касается и нашей страны, давайте вспомним Саид Бурятского, и не только его на самом деле. Ну, вот что называется, новые неофиты такие, они еще более фанатичные, чем коренное население исламского региона, которое ведет свой джихад. И это действительно джихад. Пожимаем плечами, мы знаем американских террористов такого рода, причем неважно, откуда они происходят, я знаю еврейских террористов в Аль-Каиде, вот люди, которые родились в еврейских, в том числе ортодоксальных семьях, но уверовали, фанатично уверовали, и псевдоним Аль-Амрики принадлежит одному из таких людей, действующему сегодня на территории Афганистана. Они ведут пропаганду в интернет-пространстве, они готовят теракты. Аль-Аулаки, который является главой фактически Аль-Каида Аравийского полуострова, он кончил престижный американский университет, он американский гражданин.
Аль-Амрики – это американец.
Аль-Аулаки. И Аль-Амрики тоже. Угу. Их очень много. Люди, а почему, собственно говоря, радикально?
Ну, евреи же ведь были на корабле «Свобода», вот и платили «Свобода», которая...
Кто читал Дарью Асламову, человека тяжелого личного подхода к жизни, но при этом яркую журналистку? Вообще, ну вот девушки облегченного поведения, старее, всегда уходят на поддержку радикальных движений и террористов. Это известная такая, хоть по Ванессе Редгрейв, которая, конечно, замечательная актриса, хоть по Дарье Асламовой, она честно написала и очень хорошо о нынешней провалившейся флотилии «Свобода», о том, что это такое развлечение богатых и состоятельных людей и различных фриков, которые на деньги этих состоятельных людей вот в отпуск просто кого-нибудь поосвобождать хотят. При этом ключевую роль там играют израильтяне, левые израильтяне, и разные левые еврейские активисты из Европы и Америки. Потому что мусульмане там были, как она честно написала, самыми тихими и самыми незаметными. Это люди решают свои вопросы. Вот не любят они нынешнюю там правительственную коалицию, личный Нетаньяху, терпеть не могут. Ну, чего же им не решить эти вопросы под предлогом того, что надо Газу освобождать? Что довольно смешно, потому что уровень цен в Газе, по последним данным, вот на начало месяца, опубликованным к бешенству египетского населения в египетских газетах, ну, от 2 до 5 раз мясо дешевле, чем в Египте, и много его. Золотой сук, рынок, один из лучших в регионе, супермаркеты пошли, аквапарк открылся. Ну, нету там блокады. Есть досмотр грузов, ведущих, там, идущих через израильские территориальные воды, инспекторами ООН и израильскими пограничниками на предмет того, чтобы оружие тяжелого хотя бы не завозили. Легким, потому что все вооружены по системе тоннелей, а теперь и КПП «Рафиях» открыт. Ну, тяжелого хоть не заводите. Ну, это такая интересная политическая тема. При этом, если говорить о флотилии «Свободы», давайте вспоминать, что в сентябре, наверное, палестинское руководство обратится все-таки в Организацию Объединенных Наций с требованием признать его государством. Это такая уникальная ситуация, когда государства никакого нет, деньги разворованы, ничего на самом деле не делалось, кроме финансовых структур, нужных для того, чтобы эти деньги как-то попилить, а государством признай. И на эту тему израильтяне уже объявили, что они рассматривают вопрос денонсации соглашения Осло. Ну, потому что сколько можно? Ну, понятно, что людям нужны деньги, это понятное желание, но не до такой же степени. Будем посмотреть.
Угу. Глубоко звучит. Интересно.
Мы на самом деле, ведь когда говорим о Ближнем и Среднем Востоке, мы же не говорим о чем-то, что там за большой китайской стеной, в том числе и от нас. Это большая иллюзия. И трагедия в Норвегии, где нынешний террорист уже правохристианский Брейвик перестрелял несколько десятков человек совершенно, надо сказать, может быть, ему и не симпатичных, но это же не причина для того, чтобы молодежь там в лагере стрелять или взрывы устроить, показывает, что Европа в результате этого всего начинает балансировать, как-то приближаясь к крупным терактам такого типа, как были в Европе распространены от начала века до 30-х годов. Причем, кто сказал, что Норвегия – это последняя страна, где это будет происходить?
Да пугает то, что этот теракт произвел, ну, пока говорят, один человек, и никто его не вычислил, и все эти сказки о безопасной Европе, оказываются опровергнуты с трагическими реалиями жизни.
Дело в том, что все говорят, а вот у нас есть европейские ценности. Я очень часто говорю, навлекая на себя разную ругань разной нашей демшизы, особенно лидеров сексуальных меньшинств, о том, что европейские ценности, они разные. Что европейские ценности – это, конечно, либерализм, гуманизм, приезжайте все, живите как хотите, не имею права вас пальцем тронуть, должен кормить, пока вы у меня там не построите минареты в каждой Швейцарии. Но европейские ценности – это и концлагеря, и геноцид, и не только еврейский, но и цыганский, много кого еще, и геноцид в Югославии, и уничтожение любых проявлений несогласия самым жестоким образом. В момент, когда Европа была оккупирована нами и американцами, давайте уж говорить об этом честно, там это было задавлено. А сегодня американцы особенно ни на что не влияют. Мы уж точно ни на что не влияем. Да, вот как только распался социалистический лагерь, большой привет гражданской войне в Югославии и много чему еще. И начинают на поверхность всплывать старые европейские ценности, которые, кстати, породили фашизм.
Да, то есть твой прогноз крайне пессимистичен. Как я понимаю, нам сейчас надо прерваться на новости.
Вы правильно понимаете, Владимир. Давайте продолжим через несколько минут. И у нас в студии Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Ну и что, теперь перспектив никаких, что ли?
Можно меня смущает даже другое, Аня и Жень. Знаете, что меня смущает? Что вот мы говорим, а западная пресса и часть нашей прессы говорит, что все происходящее в Египте, ну и во всех остальных странах, это как раз проявление демократии, рост демократии, народные массы, бла-бла-бла. А у Жени такое слово даже вообще не звучало.
Ну, я не демократ. Но я 100 раз говорил, что я не демократ.
И... Не-не, Женя, я же не обвиняю. Я просто потому, чтобы люди все-таки поняли. Так что это? Нет. Это же, ну вот в Египте что, не стало свободнее, демократичнее?
В демократическом лучше. Египте теперь уже, по-моему, ну, и новое правительство, да?
Не, а давайте да. скажем простую вещь. А почему там должно стать демократичнее, свободнее и лучше? Голоднее там стало, работу там народ теряет вовсю, как и в Тунисе. Состояние безработицы среди молодежи колоссальное. Упадок в туристическом секторе уже 40%. Может не выжить. Вообще, я не очень понимаю, почему демократию употребляют...
А к власти кто пришел? Демократы?
А к власти пришла хунта, которая слила своего руководителя Хосни Мубарака, подставила его и сделала все возможное, чтобы использовать христиан, твиттерную молодежь, для того, чтобы их руками создать у Запада ощущение того, что это все правильно. А она, армия в стороне, она народные волнения не подавляет. К власти пришел заднескамеечник мубараковской генеральской хунты маршал Тантауи, которому ничего не светило. И когда должен был прийти Омар Сулейман, руководитель спецслужб, то обидно старенькому маршалу Тантауи. Он маршал, а вот сейчас у него будет новый босс, и это будет надолго. А в Тунисе пришла точно такая же военно-политическая хунта, которая просто убрала президента Бен Али и жену его Лейлу Трабелси, и их ближайших родственников. А те, которые от них дистанцировались, так они по-прежнему власть. И в Египте, и в Тунисе идет передел собственности. Перезапись, понимаешь, переприватизация – это вообще очень хорошее такое дело. Там же не зря все началось конфискации имущества вот этих злобных врагов, которые, оказывается, притворяясь национальными героями и лидерами, десятки лет этими странами управляли. Потому что всего мало, а всех много. И на всех всего не хватает. И когда...
А почему же тогда Каддафи до сих пор не упал?
А, Каддафи просто другая фигура. Каддафи ведь не случайно армию разогнал. Он прекрасно понимал, что армии доверять нельзя. Что армия тебя делает заложником. Каддафи не случайно говорил о вооруженном народе. Нет у Каддафи серьезной оппозиции. Вот некоторые из его министров там в Бенгази говорят, уходи, Каддафи, ты плохой, а опираться им не на кого. Серьезной разведки, которая могла бы его свергнуть, или серьезной армии, которая могла бы его свергнуть со времен, когда он выбил из власти майора Джелуда, нету. Каддафи прекрасно все рассчитывал. Это настоящий революционер. Давайте вспомним, что Бен Али и Мубарак – это же представители второго поколения, же не Насера, это не Бургиба, а Каддафи первого. Он брал власть в этой стране, он ее не получил ни от кого. Да, в результате там, переворота, как Бен Али, или в результате убийства его предшественника и шефа Садата, как Мубарак. Каддафи просто пожимает плечами и отбивается. Кстати, заметьте ситуацию в Сирии, где происходит то же самое, и армия начинает колебаться, и лавиты начинают колебаться, и не совсем понятно, несмотря на вот действительно кровавое подавление выступлений, которые там идут, безусловно, финансированных из того же Аравийского полуострова, инфильтрация оружия идет очень сильно. Ну а что будет делать завтра Башар аль-Асад, когда у него совсем... Называется, кирдык настанет. Войну с Израилем, что ли, начнет? Не исключено. Израильтяне уже танки на границу вывели, готовятся. Потому что впервые 1973 года у них может быть прямое столкновение на голландских высотах с сирийской армией, которая пойдет защищать пущенных вперед нее там палестинских героев, возвращающихся в родные пенаты. Маленькая провокация, напоминающая немецкую на польской границе в 1939 году. То есть в этой ситуации Каддафи оказался... хитрее, умнее, прагматичнее всех. Демократия на Ближнем Востоке – это право большинства ограбить в лучшем случае, а в худшем – уничтожить меньшинство. Это есть, это было, это будет. И не надо здесь говорить о другом, потому что демократия – это один человек, один голос. Это означает, что голоса одного гения и 10 000 идиотов – это голоса 10 000 0-1 человека. И понятно, на чьей стороне будет здесь перевес. И это было в Европе, это было во времена Савонаролы, это было существенно позже во времена Гитлера, который к власти пришел демократическим путем. Демократия же не панацея, это способ голосования. Это не равенство, не свобода, не братство, не права меньшинства или права женщин. Это способ голосования. А какого мерзавца этим демократическим путем? Какого популиста, какого авантюриста, какого диктатора выберут, какого фанатичного религиозного вождя? Ну, в случае Ближнего Востока, скорее сегодня, вот последнее. Это мы еще увидим.
Ну, а тебя послушаем.
Какой-то ты пессимистичный, Жень. Ну, скажи что-нибудь хорошее, что все поженятся, жизнь будет
долгой. Хорошее Евгений рассказывал во время паузы. Рассказывал, что султанат Оман очень пропагандировал.
Я нежно люблю султанат Оман, хотя у султана Кабуса по естественным биологическим причинам, поскольку ориентация у него не совсем-то нет детей, к сожалению, это государство после него тоже может рухнуть. Ну, вот хорошее, в Москве мостят дороги, причем, по-моему, одновременно все. Блоками такими квазикирпичными. И если они выдержат первую зиму, вторую зиму и третью зиму, то москвичи прославят Собянина в веках. А если не выдержат, и народ начнет ноги на них ломать, как это часто бывает, потому что это же не Сочи, у нас другой климат, и они обледеневают чудовищно, то проклянет. Но пока этого нет, пока лето, улицы перерыты, как в окопах, и мы ходим и понимаем, что есть мэрия в Москве, и она вот способна одновременно всю Москву забомбить. И это хорошее, и будет покончено с асфальтом. А потом обратно переложат, наверное, может быть. Ну, это же хорошо.
В общем, оптимизм Сатановского, как всегда, бьет ключом, мы видим.
Да, если это он такой оптимист, то какой же Женька пессимист?
Я еще раз повторяю, после того, как в Москве метро перестали пускать велосипедистов, кроме как со складными велосипедами, хотел бы увидеть, кто на них ездит, которые даже Сталину не мешали в метро, а нынешнему мэру помешали, я перестал быть пессимистом и стал исключительным оптимистом, потому что большего маразма придумать уже нельзя. И это значит, что дальше будет только к лучшему.
Если какие-то проблемы, то обращайтесь к Сатановскому. Евгений, ну, то есть, исходя из всей вышеописанной вами ситуации, на что стоит рассчитывать? Можно еще куда-то поехать отдохнуть народу нашему в преддверии отпускного периода в августе на Ближний Восток? Или уже лучше
постереться? Ближайшее место, на которое стоит ехать на Ближний Восток, это Израиль. Я говорю это не в качестве там великого пропагандиста отдыха именно в Израиле, потому что отели уже заполнены, это... На 90% безумие какое-то совершенно. Туда сбежались все. А по той простой причине, что, ну, Европа все-таки дороговато. Греки умудрились со своими протестными выступлениями, как это называется, на Ближнем Востоке, опять-таки, выстрелить себе в ногу. Потому что, ну, вот сейчас в Грецию надо было ехать вместо, там, арабского Востока, потому что, конечно, ну, очень тяжело сейчас и в Тунисе, и в Египте, и теракт в Марокко меня не вдохновил, хотя в Марокко еще более-менее спокойно, но вот уже надо оглядываться и не ходить в людные места, как это было раньше, хотя совершенно очаровательные были марокканские курорты. А в Греции забастовочные движения и срыв всего, то есть люди настолько не хотят работать и настолько взбудоражены самой идеей, что вдруг им перестанут платить просто за то, что они граждане Греции, сорвали все. Турция – место, где сегодня пока, несмотря на пищевые отравления и всякое прочее другое, еще жить можно. Только не надо пить вот этот all-include алкоголь, потому что, потравитесь, не может быть качественный алкоголь all-include за эти деньги. Поэтому технический спирт с Северного Кипра – это нормальная ситуация. Ну, вы же не будете за эти деньги требовать пятизвездочного коньяка в подмосковном курорте. Вы понимаете, что вам это набодяжит в соседней комнате. Почему турок должно быть иначе? У них что, чудеса Хеннесси, что ли,
из крана? Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
Люди, которые погибают, к сожалению, вот от этой халявы, понимаете, халява всегда очень плоха. Как мы слышали, там фрукты еще надо резать самому. Ножик, потому что надо мыть, и арбуз надо мыть перед тем, как его порезать. А если его с грязного поля немытым ножом, то результат-то понятен, и не обязательно для этого в Турцию.
Слушайте, Евгений, относительно Израиля, я раздумывала на эту тему как раз, когда планировала свой отпуск. Вроде бы у нас же с Израилем сейчас безвизовый режим уже наконец-то установился, да?
Он давно уже безвизовый, причем мы умудрились американцев обогнать по количеству людей, которые приезжают в Израиль, потому что хорошо, виза не нужна, въезжаешь замечательно совершенно. Опять же, по-русски все равно говорит там полстраны, включая очень смешной русский у местных арабов на рынке, которые почему-то с грузинским акцентом говорят: «Девочка, девочка, помидор покупать». Клянусь, не понимаю, почему до сих пор. Не знаю, гортанный язык, видимо, как-то так вот получается.
Вы действительно считаете, что туда пока можно? Потому что там же все-таки сектор Газа, Палестина.
Нет, в сектор Газа я не предлагаю.
Но рядом, нет? Нормально?
Рядом это вот не важно, потому что контртеррористические структуры Израиля работают так, как я бы надеялся, что когда-нибудь заработают российские контртеррористические структуры. И в этом плане, все нормально.
Хоть что-то. С нами Евгений Янович Сатановский. И раз уж последняя программа перед уходом в отпуск полного контакта, потом уже либо в конце августа, либо в начале сентября мы с вами услышимся, об этом сообщим дополнительно. Я думаю, не пропустите, следите за анонсами на Вести ФМ. Хотелось бы уже добить тему отпусков. Что, Евгений Янович, у нас таким образом получается с Ближним Востоком, страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Султанат Омана, о котором вы говорили, туда еще можно или... Как?
Не, можно, безусловно. Кто я такой, чтобы говорить: люди, не приезжайте, ни в коем случае. Мы помним начало 90-х годов, когда челноки, шедшие на Польшу, на дорогах Польской Народной Республики, сталкивались с настоящими сухопутными пиратами. Когда те, кто приезжал в Чехию, и я был в их числе, встречались с украинской, молдавской и прочей мафией, которую называли русской мафией, которая просто грабила туристов на улицах Праги, и мне приходилось встречаться с этими людьми и отбиваться от них всерьез, потому что чешская полиция ничего не делала. Когда шубные туры в Грецию, которые все, наверное, помнят, я приехал в Грецию первый раз в 93-м году, догорел Белый дом, и встретился с ситуации, когда до нас ограбили группу в Афинах, включая очень близкого человека к Валентине Терешковой, который просто в ходе грабежа сломали тазобедренный сустав вот этой женщине. И надо было оглядываться, потому что кругом ходили понтийские греки, а также представители достославной Чечни, тогда только входившие вот в период криминала и всего того, что привело к будущим двум войнам. И, в общем, вас могли ограбить и убить легко, при том, что греческая полиция пожимала плечами и говорила: что там русская мафия, а мы здесь при чем, да? Когда те, кто перегонял машины из Германии, ставим три жирные точки на эту тему, потому что это был опаснейший бизнес, и, вообще-то говоря, наша группа войск ЗГВ, которая выходила из Германии, там столько всего оружия оставила и начудила. Что теперь, в Европу не ехать, что ли, было, бессмысленно. Вот сейчас начинаются некие революции и прочие безобразия в этом самом арабском мире. Есть какие-то места, где пока ничего, а есть какие-то места, где пока ничего, а завтра будет поопаснее. Там совсем пока ничего в каком-нибудь султанате Оман и, в общем, наверное, пока в Эмиратах. А поопасней в Марокко, где, видите, Аль-Каида Магриба сильно укрепилась, и взрывы пошли, и уже... Только мы тогда говорили, а чего это вы там нам на Марокко клевещете, взрыв, да, вот в том числе и российские граждане попали. А в Тунисе плохо, как говорили старые еврейские балагода, так и шлехт. А в Египте очень опасно и нестабильно. Будет ли спокойствие на Синайском полуострове, будут ли там Дахаб и Шарм-аш-Шейх тем, чем они вот были при Мубараке, я не знаю. А если бы они были тем, чем они были во времена израильской оккупации, когда это была военно-морская и военно-воздушная база, вообще-то говоря, израильского Цахала, ну, там бы вообще было спокойно и замечательно, и дружелюбные бедуины там всех подкармливали. Причем это к людям не имеет никакого отношения. Ну, симпатичные люди. Но если вы их хорошо не знаете, то вы для них чужой. А если эти симпатичные, милые, в огромной мере нормальные люди попадают в состояние гражданской войны, как в Ливии, вы в Ливию на курорт поедете. Там шикарные пляжи, там лучшие Лептис Магна, лучшие римские развалины во всей Северной Африке.
А туда, кстати, вообще был туризм?
Маленький там был туризм, очень маленький, но потрясающий совершенно. Вот только что вернулось, я говорил об этом там, на прошлой передаче, когда был экспедиция из глубинки Сахары во главе с бывшим послом Пацеробом, ливийскую часть наскальных надписей, там, живописи каменного века срисовывали, фотографировали, алжирского и француза делали, а ливийскую сейчас посол Пацероба и его группа. Ну, в рамках этих экспедиций, ну, фантастика, ты смотришь на эти фотографии. Ну, а если бы они встретились с очередной группой каидистов, мы бы потеряли эту экспедицию. Так она и в глубинке Алжира бы с ними могла встретиться. А Лот, Анри Лот, там, конечно, в какие-то 60-е, 70-е годы ездил, не было никакой Аль-Каиды Магриба вообще. Да Афганистан был в свое время меккой туристов, потому что интересная страна. Бамиан, Будды гигантские.
Ну, какие-то удивительные вещи рассказываете. Ну, было это.
Как, туда ездили, как в Непал. Покурить коноплю, расслабленные европейцы, как в Гоа. Там были колоссальные буддийские статуи в Бамиане, там была великая цивилизация. Ну, кончилось со времен нашего вхождения в Афганистан, и вообще, когда началась гражданская война там с переворотами 70-х годов, конца 70-х. А уж теперь туда, чего ж туда показываться? И так бывает часто. Камбоджа, туристическая мекка. При Пол-Поте и Генсамрине не хотели бы туда съездить? Ну, шанс вернуться живым был бы минимальный. Вот так и Ближний Восток сегодня.
Только что прозвучал рейтинг от Евгения Сатановского. Я думаю, вы все внимательно слушали. Если что, могу повторить. Оман и Арабские Эмираты – это еще как-то ничего. Марокко, ну, с натяжкой. Тунис совсем нет. Ливия – не думать.
Нет, есть еще и худшие. Йемен – не думать совсем. Если вы только не подготовленный боец спецназа, и ни в коем случае не вести туда вот никаких детей и женщин. Да, это фантастическое, культурное и прочее. Но не более. Сомали... Если вас занесет в Сомалиленд, автономию на севере, ну, может быть, и ничего. Да, если в Химан-и-Хеб или Гульмудук, пиратские автономии, я вам не завидую.
Да, я уж не думаю, что в Йемен и Сомали у нас когда-то российский народ собирался.
Так ведь а вот... и Сирию сегодня не надо посещать под страхом смерти.
Да, кстати, это вот мы забыли. И... А как Ливан? Что с ним?
Я бы не стал. Я бы не стал, потому... Нет, ну опять, если вы здоровый, крепкий мужчина, знающий арабский язык, Ливан, где похищены были эстонские велосипедисты, потому что горячие эстонские парни не понимали, что бывает, и поехали в теплую средиземноморскую страну, а это не Франция. Их там похитили, ну, вроде сейчас их удалось выпустить, но вообще-то гражданская война на сносях Хизбалла взяла власть. Премьер Харири от власти отторгнут и бежал из страны. Да и в Иордании уже опасно, потому что волнение.
Ну и в финале у нас вот две минуты буквально остается. Все-таки самый животрепещущий вопрос для российского народа, который теперь рванулся в Турцию, где теперь страдает, все-таки Египет. Уже перспективы весьма, наверное, туманные. В ближайшие лет там... Видимо, туда соваться не стоит. Потому что вы сказали сейчас только что, 40% уже упал туризм. За счет чего страна-то будет жить?
Я откуда знаю, за счет чего будет жить страна. Мы за счет чего жили после революции, вообще-то говоря, 17-го года. У нас когда уровень 17-го или там 13-го года, да, установился? У нас магазины наполнились, как в 13-м году. Вообще-то говоря, в начале 2000-х.
Я к тому, что падение туризма, рост преступности, наверное, каких-то грабежей, нападений.
Не только.
Хотелось бы предостеречь людей.
Да не только из-за этого. Главное, к сожалению, уголовники выпущены из тюрем, террористы выпущены из тюрем в огромном количестве. А структура, которая их арестовывала, как антинародная, разогнана.
Я просто хочу, вот, пожалуйста, сейчас очень много людей поехали, Евгений Янович, потому что дешево вдруг стало очень.
Ну, скидки, халява, сэр. А я вам точно говорю, что в Крыму в 22-м году вообще было практически бесплатно. Только потом вот гражданская война кончилась, и Врангель бежал. А кто остался? Очень многие встретились с Белокуном, с землячкой. И где их косточки теперь?
Поэтому послушайте, пожалуйста, умного человека и подумайте дважды, прежде чем ехать
дешево,
в такие неоднозначные места.
Ну да, потому и дешево.
Евгений Янович Сатановский, наш любимый, дорогой и постоянный рубрикант, президент Института Ближнего Востока, спасибо вам большое, что пришли. Мы, надеюсь, с вами встретимся в следующем сезоне, в конце августа, в сентябре. Владимир Рудольфович Соловьев, Анна Шафран, всем удачи, творческих полетов и приятного, отличного отдыха. Вести ФМ, слушайте нас круглосуточно, без выходных, 24 часа в сутки. И обновленный сайт радиовести.ру. Не забывайте, заходите, все новости и все, что вы хотели знать.